Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость Андрей Кураев, протодиакон. Произношу с особым удовлетворением. Чувство особого удовлетворения, да, помните, шестое чувство советского человека, поскольку были недавно восстановлены в сане Константинопольской церковью, мыслитель и публицист. Добрый день, отец Андрей.
Добрый день.
Хотелось начать разговор с вашей книги, которая сейчас готовится к печати, под названием «Мифология русских войн», где вы разбираете все базовые мифы, что особенно актуально сейчас в эти дни, когда идет уже третий год полномасштабной войны в Украине. Какие это базовые мифы? В чем? Первое, насколько я понимаю, очевидно, это, что Россия никогда ни на кого не нападала.
Да, это мы просто спали на печке и потихоньку распухли до Калифорнии и Аляски в порядке самообороны. Второй миф – это миф о том, что неядерная страна не может выиграть противостояние со страной ядерной. Опыт, скажем, Алжира или Вьетнама при этом не учитывается. Да, кроме того, недавняя совсем история показывает, что противостояние, война между ядерной державой и неядерной может окончиться, ну, как минимум, в ничью. Это Фолклендская война. Хотя там обе стороны могут считать себя победителями, да? А спор продолжается. А третий миф – это миф о том, что солдат ребенка не обидит. То есть вот так странно устроена какая-то геоэтическая карта мира, что там, где появляется Россия, там происходит удивительная моральная аномалия, в хорошем смысле, что никакие военные преступления там не совершаются.
Ну и девочка, как это, кошку спасает, мальчик. Да, мы же помним крымские картинки.
Дальше, естественно, еще один из мифов о том, что Россия никогда не вела религиозных войн. Не было, дескать, такого. Но, впрочем, это тема следующего тома скорее.
А вот на этом давайте остановимся на секунду. Вела... Что считать религиозной войной?
Это действительно серьезный вопрос. Ну, во-первых, когда религиозные мотивы объявляются просто в манифесте о начале военных действий, например, так. И я привожу в своей книге, ну, говорит, следующий том будет, скажем, проповеди патриарха Иоакима, который благословляет полки князя Голицына, который во имя Софьи Алексеевны, царевны, идет покорять Крым. И там вполне четко сказано. Можно привести замечательная совершенно публикация из русской церковной прессы, например, русско-японской войны, послание Синода, где четко сказано, что мы идем утруждать крест и воюем против язычников. Можно вспомнить послание Синода 1806-1812 годов, антинаполеонские послания, где Наполеон просто назначается в антихристы напрямую. И такого рода вещей много, но, наконец, русско-турецкие войны, которые постоянно говорили, что мы туда идем, чтобы водрузить крест на Святой Софии, освободить наших неверных братьев и так далее и тому подобное.
Ну, собственно, сам лозунг «За веру царя и отечества» он уже ставит веру на первое место. Имеется в виду вера православная.
Да, да. Но при этом у нас тоже принято говорить, что нет-нет, крестовых походов у нас не было, это все только у католиков, инквизиции тоже не было, религиозных преследований не было, про костры староверов «Извольте забыть» и прочее. То есть это вот очень выборочная историческая память, как показывает жизнь, она бывает очень опасна, потому что тот, кто плохо знает свое прошлое, он может преисполниться ложным самоощущением и, соответственно, потерять ориентацию в пространстве и упасть в пропасть, думая, что он поднимается. Вот, кстати, как я, когда ехал к вам сюда, тоже заблудился немножко, поехал в обратную сторону от студии.
Ну, должен сказать, что отец Андрей приехал к нам на скутере, но, так сказать, все-таки навигатор вывел, и, слава богу, вы здесь. Вы в гостях. Еще какие мифы?
Очень важный миф – это миф о победе, которая приравнивается к маю 45-го года.
Да.
То есть победой может быть только безоговорочная капитуляция, подписанная выжившими генералами противной страны в поверженной столице. На самом деле, крайне редко войны кончаются именно так. Можно вспомнить, ну, скажем, русско-японскую войну. Ни один японский солдат не ступил на территорию Российской империи. Тем не менее, мир был подписан. Да? Сколько этих антинаполеонских войн в Тильзите, да, ни один французский солдат не ступил на территорию Российской империи, но, опять же, Александр был вынужден подписать мир, в котором он признал себя проигравшей общей страной, хотя получил территориальные прибытки от этого мира. Так что нет, мир может кончиться очень по-разному. Во-первых, просто совместная пьянка князей. Заключение династического брака, такое понуждение к любви. В истории Англии это имеет название «грязное ухаживание».
Интересно было бы представить нынешнее противостояние России и Запада вот в этом ключе.
А, собственно говоря, это и есть мечта кремлевского властелина. Это его мечта, чтобы вот именно понудить своих непартнеров сесть, повторить Ялту 45-го года.
Ну да, собственно, да, брак не по любви, то же самое.
Чтобы вот сесть втроем, Си, Владимир Владимирович и кто-то там из Белого дома американского, и на троих резать глобус. Вот это. А все остальное – это не более чем пролог вот к этой финальной сцене.
Ну да, но очень интересны вот эти первые мифы, которые вы говорите, в том числе и насчет ядерной войны. Действительно, что ядерная держава не может проиграть. На этом очень большая часть современного российского мышления строится и действительно не учитывает весь опыт колониальных войн и поражения колониальных держав. А вы боитесь ядерной войны?
Я скорее боюсь в ней выжить. Знаете, как бы воздух уже такой, что сам по себе мысль о смерти, она все равно где-то витает. А вот не доумереть и потом как-то вот лежать обугленным обломком и доживать, вот это, конечно же, совсем нехорошо, да. Ну и кроме того, я нахожу все-таки, что кроме нас, старых грешников, в этом мире еще и замечательные люди, те же детишки, и которых совсем не стоит лишать ни дедушек и бабушек, ни тем более их собственной жизни ради чьих-то капризов.
Как вы относитесь сейчас к участию фактически священников в широкомасштабной войне против Украины? То, что они приданы, как я понимаю, частям священники, как-то они заместители командира, что ли, они теперь называются, вроде политруков бывших. Насколько вообще эта практика нова? Когда это было последний раз?
Нет, это совсем не новое, это общераспространенное. То есть капеллана есть и в израильской армии, и в американской армии.
Имею в виду в российской армии, и в советской.
В чешской армии, даже в чешской армии есть православный священник-капеллан. Угу. То есть не только католики и гуситы, но и православный священник, отец Максим, есть такой капеллан в чешской армии. А вопрос в том, каков функционал. Есть ли задача священника в том, чтобы напоминать солдату, что, первое, даже в ячейке ты не одинок, Господь с тобою, не отчаивайся и так далее. Напоминать солдату, что ты человек, и тот, против которого ты, тоже человек. И когда огонь кончился, пожалуйста, отнесись по-человечески даже к тому, кто вчера был твоим врагом. Сдался в плен, или вот раненый лежит, или гражданский житель и так далее. Да? И, наконец, когда война закончится, то, пожалуйста, не требуй ее продолжения в твоем родном доме. Чтобы не было никаких там вьетнамских синдромов и так далее. И вот то, что мы сейчас нередко слышим, когда люди продолжают силовым путем решать бытовые конфликты уже у себя на родине. Если об этом говорит священник, то это хорошо. А если он усиливает своими мазками образ врага, демонизирует его максимально и поясняет, что там в окопах это не люди, это бесы, которые просто вот облик людей имеют. Поэтому сжечь их каким-нибудь огнеметом – это просто замечательное совершенно событие, за которое ты в рай попадешь и так далее. Как и вообще обещание того, что все, как бы ты ни жил, но если ты погиб на фронте то, или рядом с ним, то ты попадешь в рай. Вот это уже лживые обещания и очень опасные. Поэтому надо смотреть, чем конкретно этот священник занимается вот именно со своей паствой, пусть даже в мундирах, в форме в эту минуту. Но дело в том, что у священников есть еще другой функционал сегодня. И те, кто на фронте, как раз они, может быть, самые невиноватые в этом смысле. А более виновны те, кто в тылу. И те, кто озвучивает и в проповедях, и с телеэкранов, озвучивает идею о том, что сия есть война священная. Что у этой войны есть некая метафизическая глубина. Мы просто с антихристом боремся, с сатаной и так далее, за Святую Русь. Вот те, кто переводит этот конфликт князей, скажем так, на уровень войны всемирного добра и всемирного зла, на уровень каких-то высших онтологических категорий, вот эти люди тем самым этот конфликт, во-первых, увековечивают. А что самое страшное, такие проповеди приводят к тому, что при таком неимоверном величии целей войны вопрос о средствах теряется. Если речь идет о борьбе за абсолютное добро перед абсолютным злом, ну что тут, какая-то и тактическое ядерное оружие, да даже стратегическое. Как говорили когда-то предшественники большевиков, люди типа Писарева, что если для блага человечества нужно уничтожить половину человечества, я на это готов. Потому что потом-то выжившие, они породят новое человечество, гораздо более многочисленное, они будут жить свободно и счастливо. Да? Вот эта логика, к сожалению, снова сегодня повторяется.
Как нам относиться
уже не атеистами.
Уже не атеистами. Напротив. Вот это следующий вопрос. Как нам относиться к такому благословению войны и убийству патриархом Кириллом? И в частности, что, так сказать, и грех убийства он отпускает и так далее.
Ну, это его личный грех, безусловно. Перед кем он будет за это отвечать, не знаю. Перед Богом, надеюсь. Но здесь какая штука есть. Вот есть моя любимая история, кремлевская история. Грановитая палата в Кремле московском. В ней есть зал, грановитая палата, что государственных, да, соответственно, место аудиенции, где государь принимал просителей или послов, может быть, да. Архитектура такая, в центре стоит огромная колонна, столб, как цветок камня, расходящийся кверху. То есть, очевидно, ко времени строительства этого здания русские архитекторы не умели строить, перекрывать большие пространства, поэтому нужна была опора в центре. Вот так вот сидит царь, трон царя, он в углу. Перед ним столб, а место для просителей вот в противоположном углу. То есть проситель не видит царя. Он его слышит, акустика-то хорошая, да, но не видит. А вот на той стороне столпа, который обращен к просителям, есть фреска с очень интересным сюжетом, очень редким. Это из житий святых, значит, рассказ такой, что некая женщина, вдовица, жила в Константинополе, в нынешнем Стамбуле, в византийские времена. У нее была доченька, девушка, молоденькая, красивая. Однажды император проезжал по улицам, ему глянулась девушка, он приказал страже схватить ее, утащить в свой дворец, и там надругался над ней. И вот эта бедная женщина хочет найти управу на кого? На императора. Она идет в храм и молится Божьей Матери. Мать Божья, ну ты хоть, ну покарай этого мерзавца, разумею. И Божья Матерь ей отвечает: не могу, потому что этот император, он творит много милостыни, раздает. И поэтому мой сын, он не слушает моих вот жалоб на него, он говорит, вот милостыня покрывает все. Ну, понятно, что русские цари, они разбрасывали копеечки, там, сорили рублями при выходах своих торжественных и так далее. Поэтому было понятно, что вот проситель имею в виду, это последний суд. С Богом у царя, у него все нормально. Поэтому Богу жаловаться бесполезно. Поэтому давай договаривайся сейчас, слушай, земного Бога. Да, так вот, не знаю, как там. Ну, Кирилл, несомненно, уверен, что у него тоже с Богом отношения прекрасные, Бог его судить не будет, да. История в целом, я думаю, что и так уже вынесла ему оценку, да. Но вот то, что произошло 7 мая, 7-го, да, было у нас продолжение несмываемого, да?
Да.
Там удивительная вещь, такого в истории просто не было, действительно. Чтобы глава церкви пенял бы государю за то, что он слишком милосерден. Такого не бывало. То есть представьте себе, что митрополит московский Филипп Ивану Грозному сказал бы: государь, надо бы как-то опричнину вести, вообще Ливонскую войну, ты как-то веловато ведешь, поднапрячься надо, да? Такого не было. Но если бы это было просто вот личный какой-то, ну, мало ли, старенький человек, патриарх Кирилл, вот, ну, понесло, да, Остапа. Но нет, он вполне в сознании, в уме, в ясном. Но дело в том, что вот, если вы помните такой замечательный фильм «Аватар», был, да, где жители одной замечательной планеты, они общались между собой с помощью хвостиков. Вот хвостики надо приплести, и вот нейронная связь возникает. Это такой интернет у них. Так вот, патриарх Кирилл своими нейронами, он врос в эту нейронную сеть администрации президента.
И в мозг Путина. Мне кажется иногда, что он опережает, он предвосхищает, вот, он играет на опережение.
Да. То есть, значит, он чувствует. То есть в такую минуту на интронизации патриарх мог сказать только нечто, о чем он заведомо предполагал, что это вызовет позитивный отклик его помазанника. Значит, если он его вдруг призывает, пеняет ему, ты слишком мягок, и что-то там до скончания века ему еще желает, да, в общем-то, и то, и другое хулиганство. То есть в чем-то пенять, пусть даже мягко, да, этому товарищу, и плюс к этому еще про его конец его века упоминать, и то, и другое, это на грани фола, а даже и за гранью. Если он на это и пошел, значит, он был убежден, что это будет принято, потому что он уже чувствует, что там, в окружении, вот есть сигналы, что вот именно туда мы и пойдем дальше, в этом направлении.
Да, интересно, действительно, игра на опережение. Отец Андрей Кураев у нас сегодня в гостях в специальном интервью. Мы продолжим буквально через мгновение.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – протодиакон Андрей Кураев, восстановленный в сане Константинопольской церковью мыслитель, публицист. Отец Андрей, ну вот как раз мы остановились на этой теме – Путин и Кирилл, и, так сказать, после окончания века. А что, по-вашему, будет с русской церковью после Путина и после Кирилла? Это правление что-то вообще в ее отношениях с миром изменит?
Трудно сказать, потому что неизвестно главное, что после Путина-то. После этого в Москве будет Китай, и будет Московский обком Компартии Китая. Или же это будет Московский султанат.
Да, вот я хотел как раз сказать...
Здесь, конечно, очень маленькая вероятность, что будет как бы Соединенные Штаты Евразии, да, что-нибудь такое, Евросоюз дойдет до Урала куда-то, да. И в самом деле, но вероятность так, этого не очень велика. Я только в одном вижу вот такую возможность. У группы «Ленинград», рок-группы «Ленинград», у Сергея Шнурова, когда-то был замечательный клип «Святой Никола». «Никола» назывался. Там интересный, конечно, клип снят хорошо. Не текст песни, он сюжет такой, что люди собираются в Дом культуры на новогодний праздник, на елку. На сцене сидит Дед Мороз, он же Санта-Клаус, Никола. Но люди ему несут подарки. То есть даже вот девочка с Мишкой, мама ее отнимает девочке Мишку и дает святому Николаю. И один из персонажей говорит, ну как же так, но я же помню, раньше было иначе. Знаете, вот моя надежда на то, что вот какие-то Мишустины-младшие и Патрушева-младшие, да, они вдруг вспомнят, ну ведь раньше-то было
иначе. Что раньше было иначе, да. Не все царь род отнимал. Да. Ну это, кстати, да, интересно. Но вот, вы знаете, я слушал ваше интервью с Костей Эгертом, по-моему, и вы сказали интересную мысль, с которой я, может быть, тоже соглашусь, что его правление будут оценивать люди православные позитивно. Строил храмы, возвысил церковь, укрепил, так сказать.
То есть его правление,
углубил и укрепил.
Оно укладывается во все каноны и стигматы православного официального и народного сознания. Вот в чем штука. Вот именно поэтому я и стараюсь избегать всякой личностной критики патриарха Кирилла. Пробую пояснить, что дело не в его личности. Это вопрос не про супографии, это вопрос культурологии. Это именно матрица православной цивилизации, она вот велит так делать и не позволяет иначе.
А может ли вообще Русская Православная Церковь быть вне государства? Или это вообще родовое?
Она может, если у нее не получается быть в государстве и с государством. То есть, пожалуйста, она может спокойно жить в Германии, служить, в чем-то процветать и так далее.
Нет, на территории России, если существует Россия,
если
Москва и Кремль.
Если на территории России будет, ну, говорю, китайский режим, или талибанский, или даже германский, да, вот без ассоциации Второй мировой, естественно, да, то тогда да. То все равно, конечно же, это будет тяжело ломать свое сознание и так далее. То есть здесь надо будет властям ногами отпихиваться от тех, кто желает послужить и царю-батюшке новому, как бы его ни звали, и новому режиму. И вот нужно упорство воли сказать, нет, ребятки, уже с вами дружили, хватит, и не надо вот в пятый раз заключать с вами же брак. Развод так развод, умерла так умерла, живите отдельно. В смысле, живите, не умирайте, но без нас. А в самосознании церкви, да, это вшито. В конце концов, это вшито даже во многом у староверов оказалось. Вот, казалось бы, 300 лет одиночества, но смотрите, их не там патриарх староверческий, да. Тоже ведь, как только поманили чуть-чуть из Кремля, сразу же ведь...
Там все пошли, буддисты пришли, я смотрел недавно, буддисты вообще просто стройной колонной идут. А вот вы заговорили об исламе. А можно ли представить сценарий, при котором Россия, ислам в России станет доминирующей религией? Конечно. Не численно, а по политическому влиянию. Ну, как мы сейчас видим, хан Кадыров путешествует по России, его сыну князья удельные дары приносят. Лет через 20-30, учитывая демографические тенденции, конечно, и политические тенденции в исламе.
Я, честно говоря, даже просто не вижу, что могло бы предотвратить такой сценарий в Новгороде, кроме китайских товарищей.
Ну, то есть, да, Россия – превращение в исламскую страну, и я вижу, как тоже вот эта путинская программа привлечения мигрантов, плюс естественные демографические тенденции, убыль автохтонного титульного населения, прибыль того населения. Вы знаете, я даже скажу, иногда мне представляется, что так часто менялась судьба храма Христа Спасителя на веку, что я не исключаю, что его судьба Святой Софии постигнет, что там будет мечеть.
Все может быть. Я бы сказал так, что может до некоторой степени отдалить этот сценарий – это распри внутри самой мусульманской уммы в России. А именно, скажем грубо так, Кавказ против Поволжья. Потому что все-таки у поволжских мусульман, татар и башкир. У них более долгий опыт жизни в составе Российского царства. Это действительно уникальный опыт в истории, потому что другого нет примера, когда бы целые многочисленные живые мусульманские этносы, они бы жили внутри немусульманских общин. Сначала православной, потом атеистической. То есть христианские меньшинства имеют большой опыт выживания в мусульманском мире. А вот обратное практически нет. То есть есть небольшие общины в Европе, где-то в диаспоре, да, но это рассеяние. А вот так, чтобы народ жил на своей родине, с многовековой традицией, со своей письменностью, что очень важно, да?
Да.
Своей культурой, своим самосознанием, исторической памятью, со своей богословской школой. Да? И чтобы при этом вот они жили в христианском окружении под христианским давлением или светским давлением. Да? Поэтому, конечно же, поволжский ислам в России, он воспитал традицию такого толерантно-мирного переживания собственной веры. Кавказ иначе, там Кавказская война в головах до сих пор длится. Войны 19 века, да? Вот. И поэтому в Чечне, скажем, другое восприятие. И я просто реально видел, что в Сибири, например, да, там идет немало конфликтов между вот именно вот мечеть, скажем, одна, как его местный «Газпром» ее, скажем, построил, но там есть, например, вахтовики-азербайджанцы, есть какие-нибудь там купцы-чеченцы, да, mm-hmm. есть татары, которые в Сибири, что называется, всегда жили.
Да. Да?
И они могут между собой договориться, кого поставить мулою. Из них. У меня был случай, когда администрация города просила меня приехать и попробовать как-то их вот примирить и настроить на мирный лад. Да? Вот. Так что вот вопрос в том, как смогут ли они найти, когда появится, что делить. Пока у Кремля хватает плюшек для всех, это один разговор. Да? А когда речь пойдет о самом Кремле, вот кто эту вишенку-то возьмет? Вот здесь, возможно, ну, практика покажет, что победители потом бывают ссорятся именно при дележе добычи. Плохо все равно станет от этого всем, естественно.
Последний вопрос, который хотел обсудить сегодня, и он такой большой, я постоянно сам над ним думаю и не раз обсуждал в этой программе также. А можно ли вообще реформировать Русскую Православную Церковь, свой Второй Ватиканский Собор? Или, может быть, не трогать, оставить ее как некий заповедник традиции, вот как, ну вот, маковки на луковки на куполах церковных. Вот есть такая вот удивительная вещь в мире, как РПЦ, которая живет по своему календарю и по своему уставу.
Так, ну первое, у нас Второй Ватиканский собор уже был. И он был гораздо более радикален, чем этот Ватиканский собор. Это собор в 1617-18 годах. Другое дело, что его решения, что называется, не имплементированы, не воплощены в реальные документы, реальную церковную жизнь, по сути, преданы забвению официальной патриархии. Но, тем не менее, это облегчает задачу, потому что, в общем, достаточно даже патриарху сделать вид, что мы возвращаемся к тому, что наши отцы, новомученики, святые, да, вот что они решили, вернемся к этим заветам их решениям. Второе. А есть ли желание, найдется ли у епископата правящий класс церкви? То есть пока что все церковные каноны и уставы написаны так, что есть узкая корпорация, которая управляет в своих интересах, понятно, классовая, да? И просто так пойти на реформу, ну, у них и так все хорошо. Ну, зачем сообществу герцогов и графьев реформировать вот свою империю? Есть у них свои проблемки, конечно же, да, есть между собой разные отношения, но в целом-то их все устраивает.
Запроса мирян не существует, да, на это.
Да. Россия опоздала с реформацией, потому что реформация возможна только в обществе религиозном, и причем где есть государственная религия, где государство озабочено религиозными вопросами. И вот тогда чья власть, того и вера, вот тогда, соответственно, делится между собой не просто папа, а делятся именно те же германские князья или скандинавские короли, и начинается вот война за польскую корону или шведскую, или еще что-нибудь. Да. В России этот этап уже пройден культуры. Я думаю, все-таки не будет у нас больше уже государственных монополий в религиозных вопросах чисто. Кроме того, в церкви сегодня ситуация похожа на то, что есть в целом в жизни культуры и политики. То есть отличие путинской России от Брежневского Союза в том, что есть Шереметьево. Вот не нравится – уезжай. Вот точно так же из церкви, которая не государственная, легко сейчас уйти. Если ты просто тихонечко ушел, никто тебя не попеняет. Хочешь – староверы, хочешь – католик, хочешь – атеист, хочешь – кришнаиты. Вариантов огромное количество. Хочешь – просто в индифферентности. Вот просто эту тему для себя закрыл, вот вы там живите сами. А у меня другие интересы, вот, говорят, Олимпиада скоро будет, еще что-нибудь такое. А раз так, то этот недовольный элемент, он испаряется, и вода в котле не достигает точки кипения.
Ну да, выпускной клапан очень мудро организован. Да. Хорошо, это значит, что, в принципе, церковь при любых перипетиях, кроме
как вы говорите, действительно, превращение в обком Компартии Китая и в исламский халифат.
Нет, есть третий вариант. Не реформация, а эволюция. Реформация – это то, что сверху происходит. А эволюция – это то, что не зависит от Политбюро, ну, никак.
А есть силы для этой эволюции?
Это просто вот тектоническое движение материковых плит. Вот смотрите, скажем, огромная значимость революции реально произошла в церковной жизни на наших глазах, за вот мою жизнь. Женщинам дали право голоса в церковной жизни. Появилась женская литература, богословская, церковная. Женщины стали преподавать законы Божии в школах и даже в семинариях преподают женщины, да? Женщины стали еще раньше, в советские годы, прислуживать в храме и в алтаре, чего немыслимо было в XIX веке. Да? Женщины стали членами поместного собора. То есть 10% собора, который избирал патриарх Кирилл, это женщины. Причем половина из них, 5% монахини, а 5% нет, семейные женщины. Знаете, Ватикан такое не снял. К вопросу о Втором Ватиканском соборе, реформационном. Это настоящий тектонический сдвиг. Отголоски его слышны в Африке, где вот на прошлой неделе очередное рукоположение женщины в декана произошло. Причем это было настолько серьезно, что даже один константинопольский митрополит греческий сказал, ну, вы знаете, ну, я думаю, что это миссионерский энтузиазм у них там вот сработал, что они вот так много женщине дозволили, как диакону, да. Вот, то есть эти процессы идут, их без всякого приказа. И я думаю, что вторая вещь – это все-таки самосознание человека, понимание границ моей приватности, достоинства личности, свободы личности. Это все сейчас топчется сапогами, я понимаю, но до конца это уже не вытоптать, я думаю.
Ну да, вопрос рождения личности в истории – это вопросы и церковные, и вообще с появлением общества и реформы того, что останется от России по результатам нынешней церковной и цивилизационной каденции.
Вот только сегодня я как раз получил письмо с одним священником из русской глубинки. Обычный поп, окончил провинциальную семинарию, четверо детишек и так далее. Но он стоит, нет, я не буду за эту вот потрясшую молитву опеле читать. Его и епископ уламывает и так далее, его под суд отдают, прихожане стучат.
Да.
Знаете, вот вдруг вот появляются такие вот люди, у которых вот есть понимание того, вот на всем стою и не могу иначе.
Дай бог, да, лютеровская, говоря о реформации. Ну что ж, отец Андрей, спасибо большое за этот разговор. У нас гостем в специальном интервью был протодиакон Андрей Кураев. И мне кажется, его пример показывает, что есть и, возможно, православие, обращенное к миру, обращенное к 21 веку, что реформа происходит в головах отдельных людей прежде всего. Это программа «Специальное интервью. Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».